Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Помиловский. Данилушка. Часть вторая. Где ты до сих пор болтался, Данилка? А, в Диурино ходил. А Диурино-то 15 верст от дому. Даниле давно хотелось обследовать все окрестности. Он знает, где растут самые лучшие грибы и сморода, и яблоки, и разные ягоды, и орех. Знает, где в болотах самые высокие султаны, на Волге самые густые камыши. Видал он и могилку некрещенного сынишки старосты, и овраги, и окрестные ручьи. На кладбище знает всех покойников за 5 лет. На память помнит все надписи на плитах и крестах. На лодке на дальнее пространство изъездил Волгу и кверху, и к низу. Мастер он был отыскивать диких пчел, знал отличные места для ужения в реке. Он был неутомимый ходок. Вслушался он, гуляя по лесам, в голоса птиц. Знал и дятлы, и ястребы, и синицу. Слыхивал соловья и заслушивался его целые ночи. Его детский крик и песня спугивали в соснах серого рябчика и тетерку. Видел он, как с полей поднимались стада журавлей и лебединые полки. Он засиживался по целым часам над муравейником, наблюдая муравьиные хлопоты и работы, походы и битвы, порядок и управление. Понятно, каково было Даниле, свободному как воздух, свежему, здоровому, сильному и умному ребенку, подчиниться капризу отца и розги. Его щеки запеклись от загара, голова позолочена солнцем, грудь воспитана в еловых и липовых лесах, тело выросло из сельской пищи, бродячая жизнь укрепила его, развила наблюдательность и ум. Да, это счастливая сторона его воспитания. Потом уже никакой учебник, никакая ботаника и зоология не научат тому, что он теперь в один день заметит в лесах и на водах. А потянутся по Волге барки, каких не наглядится он лиц, каких не увидит товаров. Не выезжая из деревни, он знал больше всякого городского мальчика, окруженного нежными гувернантками, учебниками, глобусами, картинками и другими лицами и препаратами воспитания. Но ни один городской мальчик не видывал картины такой, какой видывал Данила. Никому учебник не говорил так много, как Даниле говорила мать природа. Да он и сам был дитя природы. Ему не преподавали по рецептам изучать сначала арифметику и грамматику, потом средние учебные науки. Он всему учился сразу. И логика, и практическая философия, и языки, и вера, и сельское хозяйство, и география на 30 верст окружности, и право, насколько оно известно в деревне, все ему известно. Все он черпает не из мертвых книг, а прямо из жизни, из природы. И зато навеки останется в сердце его все, что он почерпнул из этого естественного источника. Но как жалко Данилу, что его жизнь стеснялась дома, что эту силу и здоровье, подчеркнутые из природы, направляли к упорству. Безапелляционное «хочу» и недоброе расположение духа не всегда, однако, царствовали в семье Дичка. Вот глубокая осень. Отец обошел свои гумна и нашел, что всего-то у него вдоволь. Он рад и спокоен. Данила принес первую клюкву, кипит самовар на столе. Анна качает люльку, мать стучит спицами. Петруха мастерит какую-то штуку долотом. Отец добыл читьеменею и начинает читать о Георгии Победоносце и святой великомученице Варваре. Бывают во всяком более или менее добром семействе тихие мирные вечера, когда в воздухе веет благодать и кротость. Всех посетило легкое расположение, нет ни хохоту, ни крику детского. Это не счастье, которое волнует кровь, это чудные часы жизни, после которых не остается ни утомления, ни пустоты в душе. Это поэзия семейной жизни. В такие минуты ребенок, утомившись игрой, положит голову на руку. Взор его углублен, и не угадать, сознает ли он себя или не сознает. Самовар шумит и свистит. Раздается мерная октава Ивана Иванова. Данила, забравшись в угол, слушает сказания о великих чудотворцах. У него замирает сердце, и в патетических местах дрожит слеза на реснице. И потом долго мечтается ему о такой святой и блаженной жизни, и представляется уже ему, что вот и его ведут к Диоклетиану, и он читает веру и проводит его через все роды казней и мучений, и мечтается ему, что он все это перенесет и переможет, и будет святым. Славные места есть для Волги на уженье рыбы. Данила и все старшие братья Данила обнаруживали в себе охотников страстных. Рыболовство было их страстью. Легкая лодчонка выносила ребят с хлыстами на целый день, и родители не боялись, что их дети могут потонуть. В этом сословии не балуют детей. Посмотрите, мальчонка 7 лет верхом на лошади отправляется за 8 верст в кабак. Здесь с бреднем ловят девчонки щуку берега. 4 босоногих в одних рубашонках, 2-летних и 3-летних детей ползают на самой дороге. Измазались они и набили рот песком. Петюшка, сынишка старосты, один ходит по лесам, не боясь заблудиться. Вон мальчуга забрался на ворота и выделывает там разные штуки. Отец ему только сказал: «Сашка, оборвешься!» И пошел далее. Свобода полная процветает в этом сословии. Знатно проводили время на Волге братья Ивановы. Даниле и во время охоты, и дома после охоты, когда кроватка качалась под ним, как лодка, в глазах рябили волны. Из-за шкапа выглядывал куст или барка, и постоянно поплавок шмыгал в воду. Везде мерещилась охота в большом размере. Вот если бы наловить рыбы, продать ее, да накупить удочек, можно бы много наловить рыбы, думал он. Но пуще всего ему хотелось половить ночью, о чем он просил отца и что ему было строго запрещено. Но что западет в голову Даниле, того ничем, бывало, не выбьешь. Братьев он давно сманивал на охоту ночную. Раз предприятие состоялось, решились уйти без спросу. В одной комнате с ними спал отец. Двери запирались накрепко, и потому решено было уйти в окно. Примерно все полегли. Данила чутко прислушивался к тому, как засыпал отец. Вот раздалось его сопенье. В темном углу приподнялась голова Данилы. «Братцы, вы лежите, а я приподниму окно», — шепнул он. Нужно было удивляться терпению и осторожности Данилы. Он, по крайней мере, 1/4 часа пробирался к окну и не сводил глаз с отца. Посмотрит на отца, на окно, потом на место, куда ступить, прислушивается к одежде своей. Отец пошевельнул головой. Данила так и окаменел на месте, даже сам не чувствует своего дыхания. Вот луна выплыла и облила полосами сквозь окно спальню. Андрюшу вдруг дернуло тыкнуть, ему стало чего-то смешно. «А когда так?» — сказал вслух, впрочем, негромко Данила. «Так вот же вам!» Он пошел смело, отодвинул окно и был таков. Отец только повернулся на другой бок. Немного погодя, и братья последовали его примеру. Ночь удалась. Рыбы наловили дети мало, но прекрасно провели ночь. Ранехонько возвратились они домой, и никто не узнал этого. Похождения ночные стали повторяться чаще и чаще. Наконец, они однажды были замечены. Страшно перепугались братья, когда отец ночью поймал Данилу в самом окне за чупрын. Ночью же была и расправа. Но на другой день, странно, отец рассудил, а чего же не пустить их ночью побаловаться? Ведь не первый раз. И ребятам была объявлена свобода. Вскоре Данила стал замечать, что в семье с ним начали обходиться как-то особенно. Мать, бывало, подойдет, погладит его по голове и вздохнет. Она никогда не целовала своих детей. Однажды он накуролесил, и хоть не был парень уже 1-2 месяца, но и тут его не выпороли. Батька подарил ему 2 гроша в воскресный день и сказал: «Смотри, брат, копи денежку, может и пригодится». Данила спрятал деньги. Он носил их в сапоге под ногой. Мать ему стала давать самую большую порцию за обедом. И когда братишки косились на это, она говорила им: «Ну, наедитесь еще, Данилушке надо побольше». Часто шептались родители между собою и смотрели в то время на Данилу. Данила стал предчувствовать что-то недоброе. Не то чтобы ребенок заметил и определил ясно и подробно все перемены обхождения, нет. А перемены сами давали себя чувствовать, и Данила, видя, что около него что-то не то, стал задумываться. Однако б, если его спросили, о чем он беспокоится, он сам не сказал бы. Ему казалось, что ему так что-то неловко. Обстоятельства, наконец, стали определяться. «Что, Данилка, ты не боишься полуутрозок, а?» «Жаль не тебя, Данилка», — сказал дьячок, и заметно стало для Данилы, что отец не договаривает. «Щи да каша, еда наша, вщах силушка русская, а каша подспорье ей. Приучайся к каше, не всегда будешь есть, как дома кормят. А два гроша целы?» «Целы. Но вот тебе еще два пригодятся». Данилушка молча взял деньги. «Ничего, Данилушка, розги ничего, претерпишься, голубчик. Не репу сеять». «Да что ты, тятька, точно не договариваешь? Вишь ты, в училище хочет вести, так и не договаривает», — вставила мать. «Ну что ж, Данила, как ты полагаешь, а? Ну, в бурсу так в бурсу. А парят там, Данилка, черт их побери, знатно». Данила и прежде знал, что ему придется в училище ехать, и что оно от дому за 300 верст. Но ему представлялось, что это может случиться не раньше, как через 100 лет. Такие вещи, дескать, не сразу делаются. «А чем там тятька секут? Розгами же, Данилка. Только сечет-то солдат. Один сечет, да два держит. Один за ноги, да один за голову. А то, бывало, и секут-то двое, с одной стороны, да с другой стороны. Худая эта шутка, Данилка». «Я убегу, тятька». «Нет, не убежишь. Там солдат стоит у ворот». «Так я с дороги убегу». «А куда ж с дороги пойдешь?» «А в разбойники». «Полно, Данила, отпарю». «Ну да, отпарю». «Ну, полно. На еще 2 гроша. На, копи деньгу, пригодится». Настал памятный для Данилки четверок. 17 число августа 1837-го. В избе была хлопотня. С утра пекли и варили. В углу лежал узелок и халатик Данилы. Братишки были вымыты и одеты по-праздничному. Отец задумчиво ходил по комнате. Данила лежал на лавке вниз брюхом и сердито плевал на пол. Пришел священник и стал служить молебен Козьме и Дамиану Бессребренникам. Даниле, наконец, страшно стало. Показалось ему, что соборуют его, а не просят Бога умудрить его, яко Соломона. Октава Ивана Ивановича звучала глухо и уныло. Потом сели закусить. Отец Василий, благословив трапезу, сказал: «Ну, дай Бог твоему сынку счастья. А ты, Данила, учись, дослушайся старших. Все будет хорошо, и сам полюбишь науку. И умудрит тебя Господь, и будешь большим человеком. Ну, хо-хо, трудна наука, трудна. Молись, Данила, чаще Богу. Все пронесет он мимо тебя. Поди, благословлю я тебя». Данила принял благословение батюшки. «Но и я тебе скажу, сынок, кое-что. Терпи, все терпи. Вытерпишь, человеком будешь. А вытерпеть надо. Такая уж участь. Больше я тебе ничего не скажу. Но, мать, благослови сына, да и прощаться надо». «Ах ты, Данилушка, вот ты у нас какой слабенький, а там тебя в конец ощиплют окаянные. Прощай ты, мое красносолнышко». Мать причитала и плакала, все шло по обычаю и по форме. Помолились Богу, еще перецеловались, присели на лавке и, помолчав минут на 10, все поднялись. «Ну, пойдемте на улицу». На улице опять перецеловались и простились. Тронулась лошаденка, мать перекрестила в воздух. Долго она стоит да крестит, захлебываясь слезами. Отец сел вместе с сыном. Дорога прямая, как лента. Долго виднеется шапка дьячка. Но вот скрылся возок. Мать взвизгнула и оперлась на перила крыльца. Стонет она и надрывается. Андрюшка ухватился за подол и тоже ревет. И есть чему плакать. Есть.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».